Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать все главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что «Русал» потребовал сменить руководство «Норникеля». И продолжим тем, что власти Москвы одобрили постройку жилого комплекса на территории Бадаевского завода. В данном случае будем рассуждать, а сколько же все-таки жилья Москве надо. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На ленты мы информационных агентств тоже смотрим. Так, было сообщение. Да, вот с пометкой срочно, это касается предвыборной кампании в Беларуси. Вы уже знаете, что Виктору Бабарико отказано в регистрации кандидатом. И теперь другой кандидат в президенты Беларуси, госпожа Тихановская, заявила, что рассмотрит вопрос об объединении усилий с командами Бабарико и Цепкала. Это РИА Новости нам сообщает. Еще турбизнес в России рассчитывает, что принятие электронной путевки перенесут на осень. Это заявление Ассоциации туроператоров России. Как-то говорят, что сложно пока что. СПЧ выступает за законодательное закрепление практики голосования в течение 2-3 дней. То есть, возможно, уже в единый день голосования или когда-то мы увидим что-то подобное, что мы наблюдали во время плебисцита по конституционным поправкам. Так, Трутнев находится с рабочей поездкой на Камчатке. Помощник вице-премьера об этом сообщает. Ну и, пожалуй, все. Больше как таковых... Да, есть единственное новости еще, которая касается обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана. Минобороны Армении сообщила о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, «Русал» обратился к совету директоров «Норникеля» и главе компании Владимира Потанина с требованием поменять команду менеджеров после череды аварий. А вы знаете, едва ли не каждую неделю поступают какие-то сообщения то об утечках, то о разгерметизации, то еще о чем-то. И «Русал» второй по величине акционер «Норникеля», 27,8% акций держит. И говорит, что происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании, отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ, говорится в заявлении «Русала». Также «Русал» требует перенести главный офис «Норникеля» из Москвы в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности. Началось все с чего? С 29 мая на предприятии «Норникеля» в Норильске. Там авария произошла, 21 тысяча тонн дизельного топлива вылилось, большинство этих нефтепродуктов попало в воду, немного, но все-таки 6 тысяч тонн попало в почву, и по оценке Росприроднадзора авария нанесла ущерб на почти на 148 миллиардов рублей. Это не единственный инцидент за последнее время. 12 июля на Таймыре разлилось еще 44 тонны авиатоплива из-за разгерметизации трубопровода. В конце июня сообщалось о незаконном сбросе отходов в тундру. Игорь Юшков на связи с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Была любопытная статистика от Greenpeace, когда говорили, что в России там сотни происходит различных утечек. Вот в этой сфере, имеется в виду там нефтепродуктов и так далее, где-то больше, где-то меньше. Но здесь что-то происходит с «Норникелем». Это все-таки что? Как вы считаете, проблема менеджмента действительно устаревшего оборудования, которое надо было поменять, никто не поменял?
Ну, я думаю, что здесь просто такая цепочка уже запустилась, потому что была действительно очень крупная авария, которую хранилище при ТЭЦ, и дальше просто никто не мог замалчивать уже более мелких каких-то аварий и разливов, которые раньше, без вот этой крупной аварии, может быть, остались бы, может быть, незамеченными, потому что сейчас никто не рискует не замалчивать эту историю, не как-то спускать ее на тормозах, потому что все прекрасно понимают, что здесь уже внимательно следят за всем, что происходит вокруг «Норникеля» и нарушения им экологического законодательства на самом верху. То есть президент лично смотрит за всей этой историей, поэтому проще отчитаться об успешном выполнении своей работы, найти любую лужу, лишь бы, вот, соответственно, показать, что ты на своем месте работаешь хорошо. И Росприроднадзор сейчас будет именно это и делать. Тем более его там обвиняли в определенной аффилиации с «Норникелем», и им важно теперь показать, что они никак не связанные с Норникелем. Uh-huh. Поэтому я думаю, что действительно сейчас за Норникелем очень внимательно смотрят, и, может быть, в России действительно происходит довольно много подобных аварий и разливов, и у нефтекомпаний, и у других предприятий. Действительно, это, к сожалению, наверное, такая рядовая практика. Но все внимание направлено только к одной компании, поэтому им и достаются как бы. А так, в общем-то, помимо вот этого крупного первого инцидента, все остальные, они более-менее как бы нормальная практика в России. К сожалению, сложилась такая.
Понятно, но здесь же все равно это говорит, вот через призму вот этого повышенного внимания, проблему можно обсуждать и, наверное, даже нужно. Что тут делать? «Русал» настаивает на том, чтобы вообще менять руководство «Норникеля». Есть ли здесь какой-то бизнес или там политическая подоплека, политический или бизнес-интерес, не знаю. Но по факту все-таки, где искать проблему?
Ну, проблема, наверное, в принципе, у нас идет от того, что экология всегда воспринималась по остаточному принципу, как некая такая пиар-сфера, которую надо заявлять, что ты заботишься об экологии, но на самом деле тратить денег по минимуму на этом направлении. Угу. И уж тем более не во главу угла ее ставить. Вот такая практика сложилась, наверное, с советских времен, что главное — выполнить основную производственную задачу, так, добыть, переработать, экспортировать. А уж что там происходит с природой, ну, ради того, чтобы отчитаться перед инвесторами, чтобы написать там экологический отчет, вот это, да, можно делать. Но в реальности всегда это было по остаточному принципу. Вот эту ситуацию, наверное, надо менять и какой-то компромисс находить между рентабельностью и охраной окружающей среды, потому что мы понимаем, что с новыми объектами, наверное, подобные инциденты не произошли бы. Там, конечно, есть вопросы тому, это вечная мерзлота просто растаяла или, грубо говоря, прогнила сама цистерна.
Ну, говорят, но 30 вот лет ничего раз... не менялось, да. Говорят, 30 лет
но
ничего
вот
не
менялось. Ну, вот это должны, да, выявить уже следственные, можно сказать, органы и инспекции, которые там все это будет проверять и выяснять, какова, в общем-то, причина была. Но явно, что, наверное, цистерны были не новые, и нужно было более внимательно за всем этим оборудованием смотреть. Ну вот, но этого, к сожалению, нет. И вот здесь вопрос, наверное, менталитета самого руководства и собственников. Они все должны прекрасно понимать, что вот эта история произошла сегодня с Норникелем, а завтра она произойдет со всеми остальными, и их ждут такие же...
Ну, то есть пока это воспринимается как некая условно-сакральная жертва на вот этом алтаре, бизнес-алтаре, но все-таки перспективы зеленых реформ, они каковы с вашей точки зрения? Мы же понимаем, что хорошо заставить бизнес тратить деньги на экологию, на энергосберегающие технологии какие-то. Сейчас уже понятно, что это одним пиаром не отделаться, нужны действительно какие-то технологические решения. Это все задача президента, чтобы он заставил, например. Или как-то в целом бизнес, с учетом того, что есть, например, интерес иностранцев, которые чувствительно относятся к экологическим проблемам, они будут в это вкладывать деньги?
Я думаю, в итоге собственники все равно придут к тому, что об экологии надо заботиться не только на бумаге, но и в реальности, потому что в мире, особенно если ты ориентируешься на европейский рынок, складывается такая как бы система, которая сама тебя заставит, в общем-то, вкладываться в экологию и сокращение выбросов, в том числе парниковых газов. Вот эта история больше всего сейчас на виду. Но система будет такая, что если у тебя грязное производство, то ты будешь платить дополнительные выплаты, и причем международные, скорее всего, фонды, некие углеродные налоги и так далее, и так далее. Поэтому с точки зрения бизнеса, прежде всего, станет в итоге выгодно вкладываться в экологическое производство, улучшение вот в этом сфере, чтобы вообще иметь возможность иметь доступ к рынкам сбыта. В итоге, я думаю, вот к этому мы придем, и только это как бы угроза того, что ты денег не получишь, если не будешь вкладываться в экологию. Вот только это заставит, в общем-то, бизнес, наверное, как-то пересмотреть свои взгляды на экологию.
С вашей точки зрения, здесь какой КПД будет, например, какой КПД от переноса штаб-квартиры, о чем в «Русале» говорили, и еще сам «Русал» требует сменить руководство «Норникеля», но некоторые задаются вопросом, а почему крупнейший акционер, например, не помогает компании, хотя компания Потанина говорила, что мы сами за свой счет сейчас все это ликвидируем, но надо пересматривать сумму штрафа.
Ну, вот здесь «Русал» как бы не может уже идти против течения, и они говорят, да-да-да, мы тоже видим все проблемы, и давайте, и мы как бы предлагаем свои методы, давайте штаб-квартиру перенесем в Норильск, давайте менеджер поменяем, но это скорее такое отвлечение внимания, попытка затянуть сроки и отмежеваться от некой вины, в общем-то, за случившееся, вот, избежать более крупного негатива в свою сторону. То есть, конечно, «Русал» сейчас работает на то, чтобы не было радикального решения со стороны руководства страны, чтобы в итоге не поменялся собственник у «Норникеля», и они сохранили свои доли в данном предприятии. Поэтому они предлагают какие-то изменения, но главное, чтобы это не было изменения в структуре собственности. Вот, по сути, смысл их предложения. От того, что штаб-квартиру вы перенесете в Норильск, ничего, в общем-то, по большому счету не произойдет. Все равно в Москве будет отделение с руководством и так далее, и так далее. То есть никак кардинально эта ситуация не изменит. И менеджмент поменять. Ну, поменяйте вы менеджмент. И что, решатся проблемы, которые десятилетиями накапливались? Конечно, нет. Поэтому я думаю, что это просто такая некая сакральная цифра, как раз-таки, которую предлагают сами собственники компании. В обмен на то, чтобы собственность не поменялась, чтобы их активы не забрали.
Были сообщения, что задерживали после аварии 29 мая кого-то из руководства, например, мэрии Норильска. И плюс здесь важно понять все-таки роль чиновничества здесь и роль, например, главы региона в целом, то есть Красноярского края. Они могут действительно здесь что-то сделать? Вот, не знаю, недосмотр с их стороны или что-то как-то? Или это отдельный абсолютно, как бы вот «Норникель», такое крупное предприятие, это отдельный субъект совершенно?
Ну, здесь, конечно, на практике мы видим, что «Норникель», как любая такая же огромная компания, оно такое становится в каком-то роде государственного государства. Но в итоге, я думаю, что проверка, она показывает в степени вины всевозможных руководств, потому что тоже непонятно, а что раньше никто не проверял эти объекты, Роспотребнадзор за ними не следил, или Роспотребнадзор, почему даже при разгенетизации большой емкости нефтепродукты не остались там в специальном вот этом рве, перетекли дальше, попали в реку и ушли там чуть ли не до Северного Ледовитого океана. Почему это произошло? Вот кто за первый раз все увидели, что там вообще эти емкости есть, конечно, регуляторы, они не только должны ходить и вымогать у всех всевозможные документы и так далее. Они должны предотвращать эти все инциденты, поэтому степень вины, если она есть, и федеральных агентств, и федеральных служб, и регионального руководства, я думаю, что проверка должна определить. Я думаю, что степень вины все равно есть и на компании, и на регуляторах, и на региональных властях. То есть здесь все, в общем-то, должны какую-то на свое, может быть, наказание получить.
Понятно. Спасибо большое. Игорь Юшков был с нами на связи, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Говорит, ничего, в принципе, не поменяется от того, что штаб-квартиру, например, из Москвы в Норильск перенесут. И в целом нужно действительно задумываться о так называемых зеленых реформах и каким-то образом все-таки притворять в жизнь все то, что раньше казалось исключительно пиаром и, что называется, данью, например, Грете Тунберг. Так, прибыли и сливки получают олигархи и транснациональный капитал, убытки и издержки правительства. В конечном счете мы, как налогоплательщики, говорит Алексей Морозов, не было бы всего этого, понимаете, если бы вовремя условно либо подлатали эту дырку в этом резервуаре, ну, например, да, как говорят упрощенно, либо все-таки оборудование поменяли полностью. Поэтому никто бы не задумывался о том, кто получает. Все равно это компания, которая там налоги здесь платит и так далее в стране. Поэтому в любом случае, может быть, мы наблюдаем действительно какую-то попытку смены собственника под этим скандалом. Может быть, все-таки будет какой-то пересмотр, действительно будут какие-то, как это называется, топ-менеджеры по экологии, созданные в таких крупных энергетических компаниях. Не знаю, посмотрим. Но, по крайней мере, вот прогноз Игоря Юшкова, что здесь в равной доле ответственности, ответственность каждых сторон.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти Москвы одобрили постройку жилого комплекса на территории Бадаевского завода. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект многофункционального жилого комплекса на территории предприятия. Будет построено участки площадью 6 гектаров. Концепцию разработало швейцарское архитектурное бюро. Проект предполагает создание социальной инфраструктуры и открытых городских пространств. Объект культурного наследия, который находится на этой территории, пообещали отреставрировать. Один из корпусов будет восстановлен по инициативе инвестора-девелопера Capital Group, а проект сделан, как говорят, профессионально, предполагает появление нового знакового здания в городе, развитие прибрежной территории, создание общественного пространства, парк 4 гектара, обещает, кто тут обещает? Обещает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, цитата по РИА Новости. А Бадаевский завод – памятник промышленной архитектуры 19 века, если вдруг кто-то не знает про такой памятник. Ирина Ирбицкая на связи с нами, руководитель европейского проекта «Цифровые города», консультант программы развития ООН. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда появляются вот очередные проекты по застройке бывшей промышленной территории жилыми домами, возникает вопрос, а сколько же все-таки домов надо? Или это единственное, что можно сделать быстро и быструю прибыль какую-то получить? И здесь только бизнес, что называется?
Знаете, этот вот вы задаете вопрос, который относится вообще-то к городскому планированию как корпусу политик, а городское планирование – это всегда про грубости. Да, а вот архитектура, она про тонкости. Я с определенного момента решила грубости не обсуждать, и здесь вопрос, как и будет в последующее десятилетие, вероятно, мы будем, дискурс переменится от градостроительства в сторону архитектуры, да, как в сторону более тонких решений. Поэтому здесь я бы предложила саму архитектуру этого комплекса, да, планируемого, обсудить. И здесь на первом месте, да, что нужно понимать. Ну, первое, Москве нужна взрывная архитектура, потому что мы в начале 90-х, в конце 90-х и начало 2000-х провели в какой-то чудовищной архаизации архитектуры. Так все-таки город не может развиваться, как он развивался. И, собственно, модернити, да, вот как бы современность, она только-только начинает проявляться в Москве. И, в общем, в течение 8 лет с приходом Собянина это как-то происходит. Теперь, что касается спорного вопроса, действительно конфликтного и неоднозначного, это архитектура, в которой существует историческая архитектура и новая. Есть несколько подходов, и, на мой взгляд, да, вот здесь, на этом участке, на территории Бадаевского завода, этот вариант интересный, да.
Ну, первое, новый вы имеете эстетизация... в виду, новый вариант, это дом на ножках, да, так называемый.
Новый вариант, назвать. Да. Угу. Здесь есть эстетизация определенная, да, романтика каких-то вот этих труб заводских, да, которые мы видим выражены вот в этих вот ногах, да, и мы видим жесткое, некоторые называют агрессивное противопоставление исторической архитектуре и новой. Вообще агрессивное противопоставление, на мой взгляд, лучше, чем какая-то попытка имитации чего-то. Так. Потому что мы тем самым вводим в заблуждение людей относительно нового и старого. Да, и то, что здесь оставлено дыхание и вот эта вот геометрия печных труб продолжается в новом здании, это хорошо. И все будет зависеть от того, насколько действительно белые, воздушные, прозрачные материалы будут использованы вот в этой верхней части надстройки.
Хорошо. Ирина, тогда другой момент возникает. Я вот просто перед собой открыла картинку Бадаевского завода, как он сейчас выглядит. И возникает вопрос, а почему все-таки есть стремление, как это называется, к архитектурным доминантам, нежели, например, придать новую жизнь, вдохнуть в старую архитектуру, условно, в этих промышленных объектах, обустроить жилье. И вот это же будет, как бы, ну, мне кажется, привлекать людей. Нет, потому что возникают вопросы. В Москве люди, некоторые говорят, мы устали от вот этих доминант, от высоток и так далее. Дайте что-то такое, там, трех-четырехэтажное.
Вот этот вопрос, опять-таки, это вопрос градостроительный, 3-4 этажа. Это вполне, я считаю, должно быть, ну, не 3-4, может быть, 4-6 основной застройкой Москвы, основной архитектурой Москвы.
Так.
Здесь мы имеем дело, во-первых, с уотерфронтом, а во-вторых, ну, действительно, да, все-таки архитектура – это минимизация ущерба, да, вот вообще как явление, в отличие от городского планирования, которое, как мы знаем, за прошлое десятилетие все до основания затем, да, в нашей истории, и на самом деле стремление довольно распространенное в Европе, которые балансируют другими потребностями, да, здесь можно было работать по 3-4 этажа, действительно, но выбран этот вариант, да. Есть два подхода. Это встройка новых блоков и новой жизни в существующую ткань.
Так.
Да, и вот этот вариант, это не встройка в существующую ткань, да, а надстройка с максимальным сохранением сохранившихся объектов Бадаевского завода. Угу. Насколько я могу судить по тем материалам, которые находятся в свободном доступе.
Попробую сейчас по-другому еще сформулировать. Возникает вопрос, точнее, как принимается решение, например, оставлять на месте промышленного исторического объекта что-то такое тоже промышленно-историческое, или все-таки новая жизнь – это исключительно жилая застройка? То есть, как бы, вот пространство вот это, оно должно жить таким образом теперь уже. Это должно быть что-то жилое.
В данном случае это вопрос к московским властям, как принимаются решения в европейских городах и странах, это я могу говорить,
да.
Но это будет уже вообще за пределами непосредственно этого участка, сильно далеко, буквально за 1000 километров от.
Нет, а можно как раз смотреть, потому что мы же понимаем, что города развиваются как бы с оглядкой на то, а как делают примерно похожие города, как там сейчас, какие современные веяния архитектуры. Поэтому я вас спрашиваю, и совершенно нормально ответить, а как, какую жизнь новую вдыхают, соответственно, там, в других городах?
Совершенно по-разному, да, это бывает и жилая застройка, зависит от локации участка, да, если это в центральной какой-то части города расположено, в европейском городе, то жилая застройка будет превалировать. При этом нужно понимать, что это все равно смешанное использование, то есть большая общественная открытая на город программа, это всегда так. За редким исключением, когда такие небольшие промышленные комплексы превращаются, ну, практически в гейт-комьюнити, да, то, что называется, это полузакрытая территория исключительно для своих, такой, знаете, совсем лакшери-апартмент, да, и прохода там нет, общественное пространство только по периметру, да, кафе, рестораны и так далее, работающие на город. А вообще это такая закрытая внутренняя среда. Превращение фабрики, заводов в какие-то вот такие вот творческие кластеры, такие примеры тоже есть, но это, как правило, делается без крупных инвесторов, и это то, что называется процессом преджентрификации, да, когда полузаброшенные здания осваиваются различными художественными и креативными людьми, да, и они там вдыхают какую-то жизнь. Но в последующем практически всегда самые устойчивые вот эти вот функции, да, на этой территории, которые люди сформировали, остаются, а те, которые не очень устойчивые, они уходят, и все равно застраивается уже, ну, происходит процесс джентрификации, да, когда это все-таки раскрученное место превращается одновременно и в городской центр, и одновременно в престижное жилье.
Да, спасибо большое, Ирина. Ирина Ирбицкая была с нами на связи, руководитель европейского проекта «Цифровые города», консультант программы развития ООН. А, так, кто-то тут, 909-й говорит, пиво Бадаевское неплохое было, но теперь будут неплохие квартиры. Очевидно, совершенно. Швейцарское бюро придумали с сохранением части исторических, может быть, фасадов, вот этих вот труб каких-то, еще чего-то. Так, Виктор Корга говорит, за ум какая-то и грубости, и тонкости. Ну, мы же понимаем, о чем речь, да, идет. С одной стороны, как бы есть градостроительная какая-то политика, что должно быть на том месте, например. А с другой стороны, а как это должно все-таки выглядеть? Это должно быть 3-4 этажа, как это было, например, или те самые архитектурные доминанты, очень модные термин, который любят сейчас в градостроительстве употреблять, то есть там три здания по 5-6 этажей и одно здание как свечка, там, я не знаю, 20 этажей, например. Не знаю, посмотрим, как это будет выглядеть. В любом случае, Бадаевский пивоваренный завод, памятник промышленной архитектуры, 19 век, старейшее пивоваренное предприятие. В 2018 году Капитал Групп объявил о планах по застройке на территории. Арендаторы тогда жаловались, что с ними расторгали договоры, выселяли их, общественники выступали против застройки из-за того, что они опасаются, могут пострадать исторические постройки. Но судя по тем планам, которые как бы были оговорены, что там часть чего-то исторического сохранится, а что будет новое, оно будет отсылать как бы к старому. То есть как это преемственность поколений. Не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. Очень любопытно. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы с вами продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Начнем с того, что треть граждан России готовы отказаться от копеек. И продолжим тем, что опрос показал падение интереса к спорту в Российской Федерации. Недолго, видимо, этот интерес был, хотя, может быть, и что-то поменяется. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. И на ленты мы смотрим, есть единственное заявление какое. Да, сотрудничество со штабами Бабарика и Цыпкала допускают три кандидата в президенты Белоруссии. А, так, Следственный комитет нашел новых соучастников и новые факты преступной деятельности бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. ФАС возбудит дело за продажу экспресс-тестов на COVID-19 населению в торговых сетях. И есть данные по падению рынка акций. Индекс Мосбиржи приблизился к 2700, РТС опустился ниже 1200 пунктов. Это для тех, кто тщательно следит и, что называется, держит руку на пульсе и проверяет собственный кошелек.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну, теперь давайте про вас, про ваш кошелек. Я сразу голосование хочу допустить, хотел сказать. Не допустить, а запустить, конечно же. 134-21-35. В вашем кармане есть место копеечкам. Ну, металлическим монетам имеется в виду. 134-21-35. Есть место. 134-21-36. Только бумажные деньги. Только бумажные деньги и все. 134-21-36. 134-21-37. Вообще от наличных денег избавляйтесь. И у вас исключительно что? У вас исключительно карточки, пластиковые карточки. 134-21-37. Итак, в вашем кошельке есть место копейкам. 134-21-35. Только бумажные деньги. 134-21-36. Только карточки. 134-21-37. Тем временем 80% граждан России считают, что из оборота нужно вывести монеты номиналом 1,5 копеек. 37% готовы к полному отказу от копеек. 15% граждан выступают против вывода копеек, потому что копейка – национальный символ. Копейка, где же тут рубль-то бережет? Нет, такого нету. Копейка нужна для расчета в магазинах и общественном транспорте. Копейка помогает научить ребенка копить деньги. Копейка помогает экономить. А вот она, копейка, рубль все-таки бережет 10%. Так считает Юрий Твердохлеб. С нами на связи. Он доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов, факультета финансов банковского дела РАНХИКС. Юрий Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Семенович, скажите, а как принимается решение, каким деньгам стоит пользоваться в стране, какими нет, от каких можно избавиться?
Ну, это все прерогатива Центрального банка. И, собственно, Центральный банк определяет, соответственно, номиналы денежных знаков, которые используются, опять же таки, банкнотный ряд от одной копейки до максимальной купюры 5000 рублей. Это все прерогатива Центрального банка. И Центральный банк, собственно, определяет эту структуру банкнотного ряда, исходя из складывающейся структуры покупок, из складывающейся структуры расчетов. И, собственно, мы видим с вами недавно, мы получили новые банкноты, там, 200 и 2000 рублей. И также сегодня достаточно упорно ходят разговоры о том, что целесообразно отказаться от монет мелких номиналов. Потому что, собственно, любые денежные знаки – это прежде всего определенный продукт, который имеет свою стоимость.
Ну, то есть их дороже просто производить, чем их номинальная стоимость, я правильно понимаю?
Абсолютно верно. Что касается, насколько я знаю, даже, по-моему, 50 копеек сегодня уже тоже находится в отрицательной зоне. То есть стоимость этой копейки, этой монеты гораздо больше, чем, собственно, тот номинал, который...
Юрий Семенович, а вот возникает, смотрите, вопрос. Можно же, условно, если расширить не только 5 копеек и 1 копейка, 50 рубль, 5 рублей и так далее. Металлические деньги, в принципе, они нужны, как вы считаете?
Да, дело в том, что металлические деньги, они гораздо более долговечны. Если банкнота в среднем может обслуживать платежный оборот менее года, то могу сказать, что даже наши деньги российские, они выдерживают не больше 5-7 оборотов.
Так.
Они просто изнашиваются. То монеты, они практически неизнашиваемы. Они могут служить и год, и два, и три. И в этом смысле, конечно же, изготовление монет гораздо более выгодно. Вопрос лишь в том, о каких номиналах может идти речь. Например, сегодня достаточно активно обсуждается вопрос о том, чтобы выпустить монету, допустим, достоинством 50 рублей. Вот 25 рублей вполне была бы, наверное, востребованная монета. Вот. И я думаю, что это как раз то направление, в котором можно, может, даже...
Хорошо, а копейки, копейки и 5 копеек, я помню, они же появились все-таки на смену бумажным 100 рублям, которые сейчас 10 копеек. Вот.
Это по деноминации, да.
Деноминация, да. Но в целом на экономике как-то сказывается, хорошо, изъятие из оборота или все-таки нет? Вот чисто рационально можно объяснить, зачем нам копейки и 5-копеечные монеты?
Ну, я могу сказать, что уже несколько лет, как госзнак и монетные дворы, подразделение госзнака, не выпускают в обращение, вообще не выпускают новые копейки и 5-копеечные монеты. Насколько я помню, это было несколько лет тому назад, даже об этом было и в СМИ об этом говорилось, потому что они практически не используются в платежном обороте.
А ценообразование, хорошо, бывает же в магазинах, там хлеб 35 рублей, я не знаю, там 20 копеек. Ну, вижу это до сих пор.
Сегодня у нас достаточно большой объем расчетов происходит безналичного.
Это да.
А при таких уже текущих расчетах, при текущих расчетах в наличной форме, здесь просто происходит округление в сторону повышения. И, в общем-то, и всех это устраивает. Я могу сказать, что сегодня практически мы не сталкиваемся с тем, чтобы с нами рассчитывались, допустим, когда мы рассчитываем наличными, с точностью до копеек. По-моему, сейчас и 5 копеек уже сложно найти.
Где-то, может быть, в копилках каких-нибудь. Просто интересно, когда люди говорят, надо оставить, деньги, потому что, да, потому что это символы. Вот это интересно. А символичность денег разве, ну, хорошо, у денег помимо ценностей есть и символы?
Ну, и позволю себе пошутить по этому поводу. Давайте должны выпустим значок в виде монетки и его продавать как...
Можно шоколадные продавать тогда уже.
Я думаю, что, в общем-то, символ и реальное обслуживание платежного оборота – это несколько разные вещи.
Разные вещи. Хорошо. А если у людей... Если у людей вот эти вот монетки остаются, и все-таки их можно куда-то сдать и их обменять на что-нибудь?
Да, не то, что их можно сдать, их обязаны принимать. Если выясняется, что кто-то пришел в банк, и у него отказываются принимать эти монеты, а зачастую такое может таким сталкиваться, то можно смело звонить и обращаться в центральный банк, на этот банк жаловаться, который отказывается. Угу. Прямая обязанность банков, более того, это требование к ним со стороны регулятора в тот момент, когда они получали лицензию на оказание банковских услуг. Понятно. Эти монеты без каких-либо ограничений должны приниматься в расчетах.
Понятно. Юрий Семенович, смотрите, а вот интересно, Анна, наша слушательница, написала, у меня пенсия с копейками. Копеечки. Там-то вот пенсионный фонд как раз все копеечки считает. То есть они все-таки кому-то нужны.
Ну, я думаю, что Анна получает свою пенсию на карту МИР. И если ей необходимо получить с точностью до копейки, то я уверен, что она может пойти в ближайшее отделение банка и попросить предоставить ей пенсию в наличной форме, ну, снять деньги непосредственно с карточки и получить, если так хочется, я думаю, в том числе до копейки, если у банка будет. Я думаю, что в этой ситуации, скорее всего, банк, ну, позволю себе тоже небольшую такую шутку, он, скорее всего, даст на 10, 20, 30, даже 50 копеек больше, чем будет отдавать вот сочности до копейки.
Понятно.
Я думаю, может даже так быть.
Спасибо большое, Юрий Семенович. Юрий Твердохлеб был с нами на связи, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов, факультет финансов и банковского дела РАНХИКС. Все в РАНХИКС, всем деньгам свое время. 7373948. Давайте еще поголосуем. Есть место копеечкам вашим. В вашем кошельке 134-21-35, 134-21-36, вы все полностью на бумажные деньги перешли, 134-21-36, и карточки 134-21-37. Лимузин что-то хочет сказать. Здравствуйте, Лимузин. Вы же богатый человек, что вы там, копеечки считаете?
Вы знаете, в наше время железные деньги, ну, перестали иметь актуальность.
Почему? Вы в целом про железные деньги говорите, не только про копеечки.
Ну, копеечка, понимаете, советская копейка, на нее можно было что-то купить, условно говоря, так. Там коробок спичек, да? Домино, я помню, стоил 99 копеек, тоже своего рода прикол, почему не рубль? Сейчас на копейку купить ничего невозможно, поэтому, ну, какой в ней смысл?
Вы знаете, я сразу, спасибо, я сразу вспоминаю эти истории, когда какой-нибудь человек бегал от алиментов очень долго, бегал, или там штраф какие-то должен был заплатить, и вот ему говорят, там, суд его ловит, и все, приставы говорят, ты должен вернуть деньги, он говорит, ах, так? И приносят мешок с этими копейками, и там сидят, считают. То есть копеечка — это для мести в большей степени, мне кажется. кажется. Историческая копейка должна быть с копейщиком. 692-й. Полушку можно еще, да, полтинку куда-нибудь еще деть. На даче свет вырубили, терминалы в магазине не работали всю субботу, а пиво-то охота, банкоматов на даче нет, говорит Григорий из СПб. А переводы какие-нибудь? Такое тоже бывает, но, правда, это не совсем закон, насколько я понимаю. Вот, все равно мимо кассы. А копеечки, да? Курс валют в копейках, условно евро стоит 80 рублей, и именно 76 копеек, говорит Виталий Фили. Да, в том-то и дело, понимаете? Это только в кэшбэках, когда банки пересматривают, они там решают, что у вас округление идет в сторону уменьшения суммы, там, например, с 400 рублей, а не с 499, если у вас 499 рублей, вам не с 500 дадут кэшбэк, а вам дадут 400. Анна, здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Да.
Я как-то с дуру за несколько лет накопила банку 800-граммовую.
Ого. Так, и чего там у вас?
У меня там было все, от 5 копеек до 50 копеек.
Так.
Ну, вроде выбросить жалко, куда девать не знаю. Как иди... Она же тяжеленная.
Да.
Вот эта банка потащила Сбербанк.
Так.
Туда, к Ярову. У нас довольно далеко Сбербанк-то. На меня, конечно, смотрели, как на последнюю тварь.
Но поменяли. Но должны были. Должны
поменяли. И вы знаете, даже комиссию не взяли.
Да, а должны были за моральный ущерб, мне кажется.
Да, причем там получилось что-то около 5 тысяч.
Ого, круто. 5 тысяч, классно. Да,
а мне жалко стало выкидывать, а тут недавно купили банку пластиковую такую круглую, в ней шоколадки, на них написано 1 рубль.
И поесть можно. Да, спасибо. А видите, как получается, вроде копеечки, 5-копеечные мне мешают, неудобные деньги, а как только 5 тысяч получаешь в руки, например, и думаешь, господи, куда же деваться-то, потому что вечно в каком-нибудь магазине сдачи нету, в банке не хотят менять, банкомат не хочет эти деньги принимать, чтобы потом разменять на мелкие. И вот оно вот, понимаете как, постоянно проблемы какие-то. Есть вариант компромисс, как это сделано в Дании, есть дробь, дробная единица и самая маленькая дробная монета 50. Все остальные это монеты в кронах. Почему бы у нас так не сделать, оставить 50 копеек монетный ряд металлических рублей? Оставить, Михаил предлагает, 5 и 10 рублей. 5 и 10 рублей. Только голосова никакие. Смотрите, 75% говорят, есть место копеечкам металлическим деньгам. 75%, 8% говорят, что только бумажные деньги, а 18% говорят, что карточки, пластиковые карточки. 7373948, телефон прямого эфира. И, видимо, наш эфир, кто-то тоже, как это, телефон это подслушивает. Вот смотрю, пытаются мне какие-то займы дозвониться. Видимо, предлагают, может быть, выгодно поменяем копеечку или 5-копеечную монету. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день.
Да.
Денис, девятиэтажник.
Да.
Вы знаете, я очень люблю монеты.
Что это же вы с ними делаете? О, боже мой, вы тот человек, который на Гончарной улице, что ли, сидит каждые выходные, нет?
Нет.
Нумизматы там сидят же постоянно, по-моему, до сих пор.
Я мимо проходил много раз и
любовался. Так,
так. Да, интересно. Я люблю монеты, это прикольно. Заплати ведьмаку чеканной монетой, да? Вот, вы знаете, но деньги, они слишком дорогие. Сами по себе деньги...
Производство денег, конечно, да, производство денег
не
дорого.
Только, причем не только наличных, даже без нала обслуживания.
Обслуживание дорого, да, так.
Это сервера, это люди, программисты, которые сидят, там по некоторым подсчетам от 6 до 60% мы платим за то, что у нас есть деньги.
Угу.
То есть чем мельче сумма, тем больше это стоит.
Оптом. Деньги надо иметь оптом, я думаю. Понимаете, лучше покрупнее.
Да. Так. Чем больше, тем лучше.
Да.
Но я думаю, что все-таки монеты, ну, я не знаю, копеечные, 5-копеечные остатки, ну, как-то что-то вот сомневаюсь. Покрупнее, наверное, лучше.
Угу.
И очень, очень хорошая, кстати, вот у меня дочке 5 лет.
Так.
Ну, научить ее пользоваться бумажными деньгами гораздо сложнее, чем монетами.
Да, у меня ребенок тоже трехлетний любит монеты, да, монеты
да,
и считает.
Через монеты научить математике и обращение с деньгами гораздо проще. И я вас, вы знаете, я думаю, что когда-то были проблемы с переходом с монет на бумажные деньги. Там были всякие бунты, и стоили деньги по-разному. Там
так.
Одно дело серебром, другое дело медью, третье дело бумагой. Да, когда-то вот тоже кто-то, многие сейчас не верят в безнал, карточки, пластик и прочее. Сейчас уже пластик отходит. Сейчас уже это NFC, телефоны.
Да, там, понятно, это, спасибо. И, конечно, и важно, чтобы на деньги, не как они, наверное, выглядят. Хотя, как говорят, самая красивая, по-моему, купюра – это швейцарский франк, если я не ошибаюсь, да, такого какого-то попугаечного цвета, красивого очень. Но при этом, вот кто-то говорит, я собираю Эдми-студио, я собираю монеты уже более 40 лет, каждая монета – это история, монеты нужны. Вот, вы историю через монеты постигаете, изучаете, понимаете? Что кидать в фонтаны, если прекратят монеты чеканить? Купюры кидать, жаба душит, Виталий Филин говорит. А я думаю, около любого фонтана поставят какой-нибудь терминальчик, там будет написано бросить там 10 рублей, например, и вы смартфон свой подносите, и у вас списываются эти деньги, понимаете? Так, нужно убрать 2 нуля, и тогда монеты будут актуальны, говорит 530-й. Ну, знаете, когда-то керенками и обклеивали стены, понимаете? Не думаю, что очень кто-то хочет такого варианта. Так, у меня на районе 2 магазина и с картами затык регулярно. Без нала можно голодным остаться, говорит Панк 13. Еще кто-то тут писал, деньги очень... А, вот Алексей Морозов. На наличных деньгах очень много грязи. Пользуюсь только безналичными расчетами. Прекрасно при этом живу. Принципиально не хожу в магазины, где не принимают карты. Я всегда подозревала, что вы какой-то такой человек, Алексей, с очень... убежденный, я так скажу. А вы карточки-то хоть протираете? Или вы, в принципе, даже пластиком не пользуетесь? Просто интересно. А еще в Ухте стоимость проезда в автобусе между двумя остановками отличается на рубль или два, Геннадий Калинин. Говорит, все, что попадает в руки до рубля, выкидываю, говорит белорус. Выкидывать, мне кажется, жалко. Ну, не знаю.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
344-й. Лучше сказать попугаечной расцветки, а не попугаечного цвета. Извините, говорит 344-й. Извиняю, давайте скажем радужной расцветки и на том и порешим. Не треть, вру. Опрос показал падение интереса к спорту в России. Аналитики Финэкспертизы говорят, что за последние 5 лет жители страны сократили время на спорт. В будни женщины стали тренироваться на 77% меньше. В выходные на 83%. Мужчины уменьшили объем тренировок в будни на 58%. В выходные на 72%. Также граждане на 8% времени, на 8% меньше времени стали уделять СМИ интернету, за исключением соцсетей и мессенджеров. Также женщины стали молиться меньше на 21%, а мужчин на 27%. Представляете, как посчитали? В среднем уделяют этому от 2 до 5 минут в день. РБК пишет об этом. При этом представители обоих полов стали больше общаться и проводить время за хобби и играми. Вот оно что. Здесь, конечно, про спорт интересно поговорить. Давайте так. В вашей жизни есть место спорту? 134-21-35. По-настоящему есть место спорту? 134-21-35. 134-21-36? Нет, вы как-то без спорта обходитесь. Ну, лень, некогда, неважно. Нет в вашей жизни спорта? 134-21-36. Дмитрий Носов на связи с нами. Заслуженный мастер спорта по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, как формируется все-таки спортивный интерес? Одно время и клубы, и правильное питание, и ЗОЖ, и всевозможные приложения, а тут такой опрос с такими результатами.
Ну, дело в том, что, по сути, это сейчас доступно тем, у кого есть деньги. Последние исследования показывают, что...
Спорт – это дорого, уровень, вы хотите сказать?
Уровень бедности у нас упал, повысился. Вот. Плюс сейчас еще кризис. И богатых людей, или, так скажем, среднего класса стало меньше, поэтому все и падает. Ну, смотрите сами. Да. Государственная политика на протяжении долгих лет в плане спорта, ну, на мой взгляд, велась не совсем, мягко сказать правильно. Да? Мы строили огромные дорогостоящие объекты. Угу. Возьмите тот же стадион «Зенит» за миллиард долларов. Да? И так далее. Что такое стройка? Стройка – там, где чиновникам, которые это делали, можно попилить деньги. Я давно говорил, что эти деньги лучше бы вкладывали и давали людям, тренерам, специальные программы и так далее. Да? В итоге что мы получили? Мы получили огромное количество спортсооружений, которые надо содержать. Различные власти, муниципалитеты, там, города, регионы тратят огромные деньги просто на содержание этих памятников физической культуры и спорта. В результате опять страдают зарплаты для тренеров. Бесплатного спорта практически не осталось.
Дома, затраты... дома Синди Кроуфорд включите вперед на Ютубе, мне кажется, в самый
поэтому
раз.
Идем, поэтому идем дальше. Это то, что касается чисто таких финансовых, технических, циничных аспектов.
Так.
Теперь включаем телевизор.
Да.
Что мы там видим? Раньше, еще там, десятки лет назад, мы видели новости спорта перед погодой, да? Сейчас этого практически нету. Новости спорта мы видим только в интернете. В основном в последнее время это бои без правил и разборки бойцов между собой. Все. То есть пропаганда нормальной, здоровой спорта, здорового образа жизни практически на телевидении нет. Вот сегодня у меня, вот, например, у родителей включен Первый канал. Ну и, ну вы знаете, что там.
Что там. Пусть радиостанция говорит «Москва» включает. Вас услышат.
Поэтому государственная политика, собственно говоря, на развитие спорта вообще отсутствует. Угу. Присутствуют какие-то частные инициативы, вот как, например, моя школа, да, где мы как, хоть как-то стараемся сделать нашу нацию здоровой, сильной и воспитанной, но это все происходит вопреки. Отсюда и дорогие цены на, ну, на спорт вообще, потому что дорогая аренда, нет никаких послаблений и так далее. То есть я считаю, если бы в городах, да, и вообще в государстве была бы политика на спорт действительно направлена, а не на показуху всякую, там, да, когда одних и тех же людей плюсуют, что там вот лыжня России, бег России, это одни и те же люди, грубо говоря, бегают, потом показывают, сколько занимаются. Да. Так вот, если бы эту поддержку направили непосредственно тем энтузиастам спорта, которые уже себя проявили, дали бы бесплатные помещения, там, да, или по муниципальной аренде и так далее, то различных спортивных кружков и секций было бы больше.
Так.
А пока, к сожалению, мы в России наблюдаем только открытие очередных пивнушек, всяких рюмочных и так далее. И, то есть власти показывают то, что им важнее и ценнее. Вот и все. Вот и все.
Все понятно. Да, спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Носов был с нами на связи, заслуженный мастер спорта по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах. Говорит, проблема в отсутствии пропаганды, спортивной пропаганды. 7373-948 говорит, что спорт — это дорого. Слушайте, а вот если дома заниматься, почему нет? Ну, правда, включил какое-нибудь видео, там, не знаю, Синди Кроуфорд, Клаудии Шифер, какие-то всевозможные приложения различных спортивных марок. Это же все есть, это все доступно. Даже в фитнес-клуб ходить не надо. Правда, дома, конечно, лениво. Вот в фитнес-клуб пришел, там кто-то шурует на эллипсе. И ты тоже начинаешь шуровать на эллипсе. А дома уже такого нет. Дома тебе говорят, да иди картошечки поешь, да ладно, давай. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло. Здравствуйте.
Здрасте.
Я хотел по поводу спорта высказаться.
Так давайте же высказывайтесь.
Так, смотрите, дело в том, что дома, как бы, рядом с учителем, рядом с тренером, это совсем другое дело. Он может объяснить, показать, рассказать, здесь что исправить. А дома по Ютубу это никто не скажет, вот в чем.
Дом, должен кто-то с палкой рядом стоять и говорит, давай, как мне преподаватель мой на танцах говорил, будешь крылья свои вытаскивать, палкой тресну. Ни разу не треснул за 10 лет, но страшно было. Вот такого, видимо, и хватает. А вы попросите кого-то дома? Ну, что-то такое. Понимаете, тренер и ученик, что-то такое. 7373-948. Все-таки вам не хватает действительно чего для того, чтобы начать заниматься спортом? Слушаю вас.
Алло. Евгений, добрый день. Меня тоже Евгений зовут.
Да, здрасте.
Вот, слушайте, ну я присоединюсь, наверное, да? Не хватает человека, который будет стоять с палкой. И больше того, то есть я ждал, пока 1 июля в Подмосковье откроется спортзал, и в первых же рядах побежал в зал к своему
тренеру. А дом-то чего мешало?
Вот, об этом и речь. Очень много работаешь, сидишь за компьютером и думаешь, ну, наверное, окей, завтра точно начну. И потом завтра думаешь, хорошо, что не сегодня.
И, все, и вся самоизоляция под девизом «завтра» прошла, правда?
Да, ну ты, то есть, ты каждый день пытаешься меньше есть, пытаешься заняться спортом, пытаешься чуть меньше работать. И вот у тебя так. На договаривание с самим собой уходят все силы, и ты думаешь о том, что ну ладно, уже бог с ним, откроется зал, пойду.
Или так, но понимаете, вот я тоже хотела, очень ждала открытия залов, а потом подумала, что вот на этот, на абонемент 30 тысяч минимум тратить, там или 25, но сколько ты туда сходишь, а дом-то все равно коврик есть, YouTube есть в конце концов. понимаете, идеальная какая-то там юбочка ждет, например. Это же тоже есть, понимаете? Главное мотив-то найти, мотив свой. 47% говорят, что есть в их жизни спорт. 53% говорят, что нет в их жизни спорта. Ничего себе. А сейчас Сергей Короза, у которого есть для вас новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
15 часов в столице, в студии с новостями Сергей Короза. Здравствуйте. В Кремле не исключили зачисление в федеральный бюджет компенсации от Норникеля. Сейчас по этому вопросу идут дискуссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Давайте исходить из того, что по действующей системе речь идет о региональном бюджете. Существуют разные точки зрения, ведется дискуссия на экспертном уровне, сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в какой бюджет поступят деньги. Ранее Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива солярки на Норильской ТЭЦ в 148 миллиардов рублей. Эти деньги Норникель должен перечислить в бюджет. Компания оценила нанесенный ущерб в гораздо меньшую сумму – 10 миллиардов рублей. Инцидент произошел в конце мая. Из резервуара вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Володин потребовал от коммунистов покаяться за подаренный Украине Крым. Речь об этом зашла во время обсуждения в Госдуме законопроекта о приравнивании отчуждения территории России к экстремизму. А кто подарил Крым и Севастополь? Вот просто взял и подарил. Кто? Генсек Хрущев. Вы выйдите сюда, покайтесь. Покайтесь за это, сказал председатель Нижней палаты, обращаясь к фракции КПРФ. При этом «Единая Россия», по словам Вячеслава Володина, получив большинство в парламенте, сделала все для того, чтобы российская территория приросла, сообщает РИА Новости. СКР сообщил о новых преступлениях и соучастниках экс-министра Абызова. Среди них бывшие топ-менеджеры сибирской энергетической компании Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Рыженкова, а также директор компании «Руком» Олег Серебренников. Как проинформировал официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, новые эпизоды вскрылись при расследовании первого дела в отношении бывшего министра открытого правительства. Это разбирательство касается хищения 4 миллиардов рублей у крупных предприятий, поставщиков энергии, сибирской энергетической компании и региональных электрических сетей. Теперь Михаилу Абызову вменили легализацию похищенных денег через кипрские офшоры и коммерческий подкуп.